Вы слушаете «Радио России. Башкортостан».
Человек поющий.
Александр Вертинский, а слова Игоря Северянина. «Бразильский крейсер».
Вы оделись вечером кисейно, и в саду сидите у бассейна, наблюдая, как лунеет мрамор, и браток дрожит на нем муаром. Корабли аякорили бухты, привезли тропические фрукты, привезли узорчатые ткани, привезли мечту об океане. А когда придет бразильский крейсер, лейтенант расскажет вам про гейзер и сравнит, но это так интимно, напевая что-то вроде гимна. Он расскажет о лазоре Ганга, о проказах злых орангутанга, о циничном африканском танце и о вечном лету некуанце. Он покажет вам альбом Камчатки, где культура только лишь в зачатке. Намекнет о нежной дружбе с гейшей, умолчав о близости дальнейшей. За Атлант мечтой своей зарея, распустив павлиньего свой веер, вы к нему прижнетесь сладкой дрожи, полюбив его еще дороже.
Ведущий актер Академического русского драматического театра Республики Тимур Гарипов. Сегодня у нас человек поющий. Хотя вообще поет он, разумеется, не только сегодня и не только у нас. Заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат премии имени Шахзады Бабича, победитель конкурса «Мастер слова», Тимур Гарипов также пишет песни и выступает с концертами. Причем песни он исполняет как собственного сочинения, так и на слова известных поэтов, в том числе Серебряного века. Ну а поскольку человек, поющий в нашей программе, выступает еще и говорящим, поговорим о нашем госте подробнее с ним самим. Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте.
Прочитала, что в Уфе вы оказались еще годовалым младенцем, что родители, которые коренные уфимцы, сами привезли вас сюда из Свердловской области. Бабушка с дедушкой по отцовской линии известные актеры, работают в нашем театре, а отец со стороны мамы, Николай Казимирович, был очень музыкален, пел, играл на баяне. И мама окончила театральную студию при Свердловском театре мускомедии. Да если можно расширить эти скупые биографические данные.
Про дедушку по маминой линии можно добавить, что он был артистом оперетты. У нас в Уфе был 40-е, 50-е годы театр оперетты. Вот он был артистом оперетты, замечательно играл на баяне. Папа у меня, Мухаммед Газимович, замечательно пел. Если на него посмотреть молодые годы, Марлен Брандо такой. Его башкирская и татарская кровь, которая в нем придавала пикантность такую, восточную, да, выразительность. Поэтому все девушки были от него просто без ума. Отец у меня был профессиональный военный.
Но этим все объясняется. У военных кочевая жизнь.
Да, да? Свердловск, 46. Это такой город закрытый. Вот он там служил в ракетных войсках. А моя мама как раз в этот момент уехала в город Свердловск, потому что здесь, в Уфе, сложилась определенная ситуация у нее в жизни. И она как бы убежала из дома в Свердловск. Там закончила как раз эту студию, стала режиссером, работала во Дворце культуры. Она курировала два вокально-инструментальных ансамбля, которые были очень популярны в Свердловске. Работала моделью на подиуме. И потом рассказывала, что когда она демонстрировала эти платья, и ей потом их продавали по цене ткани. То есть за модель ничего не брали, а просто продавали так. Потому что она была самой модной барышней в городе Свердловске. Маму зовут Лариса Николаевна. Интеллигентная семья. Всегда было много книг, много умных разговоров.
Много гостей интересных.
Интересных гостей.
В том числе из актерской среды.
Да. То есть я находился в такой среде, которая развивала как бы внутреннюю культуру и таланты, которые в каждом человеке, конечно, есть.
Вот иногда говорят, что да, хорошо, конечно, когда в доме, в семье вот такая замечательная атмосфера, среда, но ребенок попадает там, в школу, на улицу, влияния какие-то, они могут изменить его и характер, и судьбу в не лучшую сторону. То есть вы считаете все-таки, что это определяющее, да, вот то, что в семье заложено, поможет противостоять каким-то влияниям?
Да, потому что человек всегда возвращается с улицы домой. из дома несет на улицу именно то, что он взял, почерпнул у себя в семье.
Тимур, мы могли бы, конечно, сегодня много говорить о вашей непосредственной работе, службе в театре, потому что с 96-го года, да, уже много лет.
На сцену мы вышли в первый раз в начале второго курса, это 94-й год.
Еще раньше.
Да, это приезжал к нам на гастроли театр Моссовета и показывал спектакль «Бег». И там мы первый раз в массовке вышли на сцену.
Но сегодня программа «Человек поющий». Я не зря начала с вот этих музыкальных истоков вашей семьи. И не зря сегодня гитара в студии, потому что вы тоже человек поющий. Проходили такие музыкально-поэтические вечера, и вы исполняли романсы на стихи поэтов Серебряного века. Интересно, как возникла эта идея и вот этот концерт, учитывая, что вы очень заняты в театре, у вас масса ролей там.
Ну, как говорится, если бы не было нужды, ничего бы в мире не происходило.
Вопрос вот нужды какого тут, плана?
Ну, нельзя, наверное, делить нужду и материальную, и какую-то нужду творческой самореализации. Был определенный период в театре, когда я играл спектакли, которые уже были давно поставлены, а новых ролей у меня в определенный момент не было. Это, конечно, сказывалось и на творческом состоянии, и на материальном моем положении. И нет-нет, мысль возвращалась к тому, что сделать еще что-то, чтобы можно было выступать и много зарабатывать.
Как ни странно, актеры тоже иногда хотят есть, видимо. Там же есть семья, которую нужно кормить.
Да, конечно.
Но, с другой стороны, можно ли прокормиться поэзией сегодня, когда она не слишком востребована, мягко говоря?
Есть аудитория, которая ждет подобного рода материал. Она скучает по нему. Ей не хватает таких слов, таких мелодий. А есть аудитория, которая не знает, что это прекрасно. И она не знает, что ей это нужно.
И надо, чтобы она узнала.
И надо, чтобы она узнала. По Серебряному веку, это моя вторая программа. Первая программа была посвящена современной поэзии. Это шестидесятники, 80-е годы, 90-е, рок-поэзия и последние десятилетия. Главным персонажем этой программы выступает Александр Николаевич Ковалев. Ныне здравствующий поэт, он потом Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Давид Самойлов, Борис Орлов, Галина Шефер. Эту программу я делал целенаправленно для старшеклассников, которые проходят эту тему по литературе. Это был запрос нашего городского управления образования. И на одной из композиций подошел ко мне педагог по литературе и сказал, как бы хорошо, если бы вы сделали программу по Серебряному веку.
Вот что касается Серебряного века. Прочту цитату из статьи, интервью было с вами. «Природа наградила Тимура Гарипова данными истинного лицедея. В зависимости от режиссерской задумки и внутреннего настроя, с его внешностью утонченной пластикой, можно сыграть абсолютное зло, страсти об утрате, дух зла, изысканно гротескный персонаж, например, Петя, очень простая история. На него можно примерить костюм практически любой эпохи, и он будет актеру к лицу и по фигуре, например, камзол графа Лестера, да, ваша сестра и пленница, или кафтан Друсила в Снегурочке. Я хотела спросить, в чем вам комфортней? В какой одежде, обстановке, в каком времени?
Актер вообще зависит от режиссера. Режиссер даже в большей степени определяет амплуа актера. Так сложилось, что в моей актерской судьбе я начал, ну, сначала с героев, это был Быков в «Касатке», потом перешел немного на амплуа отрицательных персонажей. Образ такой стервоточенный представлял, который противостоит какому-то доброму, хорошему персонажу. Отрицательный персонаж, ему свойственно нахальство, такая вот безапелляционность. Я не другого склада. Моему нутру это не очень свойственно. Поэтому приходится изыскивать себе эти возможности, немного так лишнего напрягаться, что придает этой игре лишнее напряжение. Если возвращаться к вопросу, что комфортнее, какой образ комфортнее, то последняя моя роль «Преступление и наказание» Порфирия Петровича, вот можно сказать, что это образ для меня комфортный.
Это по образу, а вот по времени все-таки, Тимур, насколько вам комфортно в наше время? Или тот же вот 19 век, он как-то ближе, Серебряный век опять-таки.
У каждого времени есть свой какой-то шаблон, есть какое-то свое представление. Ну, Серебряный век, он такой, а современное наше время, это вот такое, да. Это неправильно. У каждого времени есть много уровней, много пластов, много кругов, много ареалов, где душа обитает. Так просто складывается, что стереотип нашего времени, это жесткий, динамичный, такой грубый, но это стереотип. Я думаю, что у нашего времени тоже есть и лирика, душевность. Есть, обязательно. Иначе человек бы просто скукожился и засох.
Давайте сейчас музыкальным, поэтическим способом немножко разрушим вот этот шаблон, возьмем гитару, исполним что-то.
Ну, раз была последняя такая мысль, что душа-то, она не меняется, она проходит как бы сквозь это время. Песня называется «Жаль». Маленькая предыстория. Песня посвящена моей знакомой семье, у которых родился ребенок. Есть такая история, что когда ребенок в чреве матери, его ангел-хранитель передает ему счастье. И ребенок живет им. Он един с этим счастьем. И он самый счастливый человек. Но когда ребенок рождается, ангел касается крылом его губ, и ребенок все забывает. Он теряет это счастье. И спрашивают в этой истории, почему так жестоко поступили с человеком. И отвечают, что а он как раз и пришел в этот мир, чтобы снова собрать это счастье, вернуться к этому счастью.
Жаль, что не умеешь ты говорить, а как хотелось бы слов твоих, твоих речей, как елей собрать по капле. Жаль, ты позабудешь родной язык, тому, что ангел тебя учил в тени ветвей. Вспоминай, ах, все напрасно, коснулись крылья губ твоих, и ты проснулся, твой первый крик у ног больных, и мир качнулся. Закрыта дверь, открыта ночь, слезинки вьются, тебя пустили в этот мир, чтоб ты вернулся. Льется дождь, волной окутает облаком волшебных снов, легким ветром чем-то светлым. Жаль, твоя улыбка, моя печаль, твое молчание, крик теней души моей. Я же помню, это было. Коснулись крылья губ моих, и я проснулся, мой первый крик у ног больных, и мир качнулся. Закрыта дверь, открыта ночь, слезинки вьются, меня пустили в этот мир, чтоб я вернулся.
Музыка и слова ваши.
Да.
Я читала уже, что вы музыкант непрофессиональный, то есть специально этому не учились, но песни начали писать давно и сначала перекладывали на музыку псалмы. Mm-hmm. То есть с некой духовной работы все началось.
Да, это еще одна история из моей жизни. На первом курсе я покаялся. То, что называется, вернулся ко Всевышнему. Человек без Бога – это как недочеловек. Я сейчас не говорю, что есть люди, которые недочеловеки. Совершенно
ну
нет.
Да, сейчас атеисты могут заявить об оскорблении каких-то чувств атеистов.
Просто в каждом человеке живет надежда. Она его связывает с миром духовным. И если человек ни на что не надеется, он либо становится жутким существом, либо умирает. И если мир пока еще существует, если люди еще улыбаются друг другу, способны заботиться, значит, есть еще связь с этим, с высшим миром, есть еще духовность в людях. Моя встреча уже осознанная, произошла она вот в 18 лет. В тот момент я выбрал идти путем единения меня как человека с высшей силой, той силой, которая управляет этим миром, которая единственная знает тот путь, по которому должен пройти весь этот мир, и я как человек. Частности.
Прежде чем прийти к вот таким мыслям, к такому пониманию вообще миропорядка, вы прочитали много духовной литературы, разной, и буддийской, например. Видимо, были какие-то сравнения, размышления, поиск истины. Вот вы говорили в интервью, что последний этап в моем становлении – это осознание того, что если я добиваюсь счастья для себя, то иду к полному краху. У меня возник вопрос, почему счастье для себя – это непременно крах?
Счастье же бывает разное. А в моем случае это было счастье для себя. Такое счастье, которое заставляло идти по головам людей, не считаться с ближними. Такое эгоистическое счастье. Идя за этим счастьем, я разрушал все, что вокруг меня, и самого себя. Поэтому, когда вот это вдруг я увидел, это было... Сейчас же я все разрушу сейчас вообще, если пойду дальше за таким счастьем.
А в чем актерское счастье?
Кто это сказал? Счастье – это когда тебя понимают. Мое актерское счастье – это когда на том конце меня поняли, а у меня получилось донести, сказать. Вот тогда счастье.
А как вы это чувствуете или понимаете, что вас поняли?
Перед тем, как зритель начинает аплодировать, есть момент тишины. Когда тебя понимают, это тишина особого рода. Когда ее слышишь, понимаешь, случилось.
А этот особый род как-то словами можно описать или только чувствовать?
Были же такие ситуации, да, когда плохо, идешь к другу и вываливаешь ему все, что на душе. И вот когда делаешь маленькую паузу, чтобы схлипнуть там или слезу смахнуть, перевести дух в этом таком рассказе, а в этот момент твой друг сидит и просто слушает очень внимательно. Вот. И ты понимаешь, он тебя слушает. Он неравнодушен, он понимает, о чем ты сейчас сказал. Вот это такой вот момент. Это как раз вот подобного рода тишина. Когда двое понимают друг друга, сопереживают друг другу.
И хотя в зале не один человек, и, может быть, не всегда изначально он приходит настроенным дружелюбно, но все-таки вот что-то целое в конце возникает, если удался спектакль. Некая общность.
Да. Возникает сопереживание, возникает такое единение. Не всегда это возникает.
Да, вот, кстати, да, Тимур, вас спросили, что вы стараетесь дать зрителю. Вы сказали, что правду, какой бы она ни была. Но правда ведь она вещь такая не всегда приятная. И, наверное, зрителю не всегда приятно видеть и слышать, и узнавать себя в каких-то неприятных моментах, героях.
Чем хорош театр? Что зритель приходит посмотреть. Он не приходит же к психотерапевту, который сейчас про него все ему расскажет. Он приходит посмотреть на других людей, на другую жизнь. И если он увидел там самого себя, то это же не было задачей режиссера и актеров, чтобы вот посмотри, какой ты гад.
Обличить,
да. Ни в коем разе. Тут происходит такой катарсис, насилия никакого не происходит. И вот этим очень хорош театр, очень хорош. А моя задача проста – показать логику, жизнь, духа того персонажа, которого я играю.
Интересный факт вашей биографии. Вы же сначала хотели быть врачом. А об актерской профессии в то же время вы говорили, что... Но это еще было в 96-м году. У меня такое впечатление на данный момент, что актерство, наоборот, засоряет душу, если говорить о попсе, о современной эстраде, халтурных гастролях столичных звезд по наивной провинции. То есть актерство актерству рознь.
Да? Это 96-й год?
96-й год.
Ой, это молодости свойственное обобщение с возрастом...
Осторожнее.
Да. Ну, недавно исполнилось мне 40 лет, такой рубеж перешел. В этом возрасте уже больше смотришь на себя, чем на других. Поэтому сейчас я не буду делать уже таких обобщений, что все вокруг там попса. Я бы сконцентрировался на том, чтобы во мне было бы поменьше попсы, поменьше бы вот этого желания легких денег, паразитирования на внимании публики, а побольше бы смысла, побольше бы глубины. Если есть смысл, то слушатель получает какую-то пользу от выступления. Если есть глубина, то глубина в аудитории, в душе человека, она расширяется. Еще больше простора появляется в душе человека. Мусор-то он же в головах. Эту жвачку человек жует постоянно, какие-то мысли суетные бродят в голове, бродят. А когда вдруг встречается с какой-то поэзией высокой, там же другие мысли. И если случилось переключиться на другие мысли, вот и происходит очищение в голове. А то, что человек думает, это как-то изменяет и круг его жизни, и отношения, и жизнь его очищается.
Ну, давайте вот сейчас в очередной раз мы переключим мышление, внимание, да, на песню.
Вот можно прочитать стихотворение. Георгий Иванов. Оно написано в момент, когда свершилась Октябрьская революция. И Георгий Иванов, он впоследствии написал книгу воспоминаний «Зимний Петербург», где описывал всю эту жизнь великих поэтов Серебряного века. И контекст, в котором они находились. И это очень, надо сказать, нерадужные картинки. Он написал одно из таких примечаний, что Ахматова, образ Ахматовой в ее рассвете такой изысканный, утонченный. А после революции, когда был голод, нищета, однажды она шла совершенно в разваливающихся ботах, с мешком муки на плече, и присела отдохнуть, и какая-то женщина, это уже рассказывала подруга Анна Андреевна, подала ей монетку, милостыню. Прими, говорит, Христа ради. Вот такой переворот случается. Ахматова потом эту монетку спрятала за иконы и хранила. И такой же переворот происходил в головах людей. И стихотворение Георгия Иванова. Зима идет своим порядком. Опять снежок, еще должок, и гадко в этом мире гадком жевать вчерашний пирожок, и в этом мире слишком узком, где все потеря и урон, считать себя с чего-то русским, читать стихи, считать ворон, разнежась радоваться маю, когда растаяла зима. О, Господи, не понимаю, как все мы, не сойдя с ума, встаем, ложимся, щеки бреем, гуляем или плем, едим, о прошлом будущем жалеем, а душу все не продадим. Вот эту вянущую душку за гривенник, копейку, грош, дороговато? За полушку бери бесплатно. Не берешь?
За романс Александра Вертинского на стихи Георгия Иванова «Над розовым морем».
Над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина, и томно кружились влюбленные пары под жалобный рокот гавайской гитары. Это было давно, такое же море и то же вино. Мне кажется, будто и музыка та же. Послушай, послушай, мне кажется даже. Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой. Мы жили тогда на планете другой. И слишком устали, и слишком мы стары для этого вальса и этой гитары.
Спасибо. Тимур, а не кажется ли вам, что, может быть, современный зритель, слушатель, он где-то тоже такой уставший от информации, и что такой уставший человек, он уже плохо воспринимает вообще что-либо, в том числе настоящую там, поэзию, искусство?
Однозначно.
Однозначно да.
Да. Это не просто стереотип, что сейчас век информации, интернета. Это формат, в котором человек привык думать, привык существовать. Когда одна картинка резко сменяет другую, без паузы, без возможности осмыслить, что тебе показали, без возможности понять, осознать, к чему тебя призвали. Голова настроена воспринимать именно такую информацию, обрывочную. Уже появился вкус к этому формату. Другой формат уже чужд, не воспринимается. Допустим, спектакль есть «Заговор чувств». Начало 20 века, пьеса, написана для того зрителя, который приходит в театр услышать историю, чтобы ему рассказали подробно, в красках, в деталях, озадачиться услышанным. Я чувствую, что даже адаптированную версию этого произведения тяжело слушать. И не потому, что плохой зритель. У нас в театре замечательный зритель. Но это такой формат восприятия информации. Что же делать? Театр призван немножко расширять список форматов, перезагружать иногда, да.
Александр Сергеевич Пушкин же еще говорил, что мы ленивы и нелюбопытны, нелюбознательны. Вот эта лень, говорят же, двигатель прогресса, И то, что человек вот изобретает всякие комфортные для себя штучки, гаджеты, как раз, наверное, для того, чтобы меньше совершать телодвижений, меньше думать.
Все движется к покою.
А, кстати, вот, Лень, один из семи смертных грехов же, по-моему.
Надо тут сначала определиться с термином «грех». Что такое грех? Грех – это промах, это мимо цели. Если брать за цель то, как она описана в Писании для человека, то она примерно звучит так. Создадим человека по образу и подобию своему, сказал Всевышний. Он вот этими словами и определил цель человека. Стать человеком по образу и подобию. А про Всевышнего нельзя сказать, что он ленится. Он не ленивый.
Ну, судя по проделанной работе, да, по созданию мира.
И судя по тому, что он еще до сих пор существует, что все законы действуют, он за этим следит. И...
проект не свернут.
Да, если бы он на секундочку поленился, все бы накрылось медным тазом. Поэтому, если человек ленится, то это промах мимо цели. Он уже чуть-чуть отклонился от образа. Это грех, да.
Вообще, я читала тоже ваши мысли в интервью о грехе. Вы там рассказывали, что есть на севере такой своеобразный обычай борьбы с волками. Когда берут нож, обмакивают его в кровь, втыкают ручкой в землю, волк чует запах крови, подкрадывается к ножу, начинает его облизывать, постепенно запах крови вводит его в полное иступление. Это сейчас цитирую. Не помня себя, он облизывает его, доводит до лезвия, режет уже сам себя. То есть грех тоже опьяняет человека, вы говорили, доводит его до самоуничтожения.
Вы знаете, если человек не примет ответственность за собственную жизнь, мне жизнь дали не просто так, это не плевое дело, то трудно что-либо сделать вообще, не только с грехами. Что значит сделать что-то со своими грехами? Это же значит поменять свою жизнь где-то в корне, где-то там в основании. Убрать гнилушки и поставить туда что-то драгоценное, настоящее, человеческое. Не просто там замазать чуть-чуть. Ну, я теперь не матерюсь, да, я теперь там сильно не выпиваю. Это перемена жизни, это изменение нутра человеческого.
Наверное, проще делать, пока ребенок маленький, семья, семейные ценности, вот этот фундамент правильно заложить. Вот эту ответственность-то как в ребенке воспитать?
Как бы я ни устал, я знаю, я прихожу домой, и дома есть семья. И я иду не отдыхать домой, я иду к семье, чтобы у моего сына был отец рядом. Поэтому я иду и понимаю, что сейчас я должен буду его послушать, должен буду с ним поиграть, должен буду ему отдать часть своей души и времени.
То есть не так, что, ой, извини, сынок, у меня сегодня трудный день, спектакль, я устал.
Да.
И вообще, все оставьте меня в покое.
Да, абсолютно нет. Это будет преступление с моей стороны по отношению к моему сыну. Такая вот ответственность. Быть
и
отцом.
И дома еще работать, это же что же такое-то? А когда же отдыхать? Как вы отдыхаете?
Как я отдыхаю? Когда Юля, моя жена, она видит папу, ну, совсем устал. Говорит, сыночек, давай папе дадим отдохнуть, он поспит. Иногда пойдешь с сыночком в шашки поиграешь.
У вас 4 года в шашки играет?
Играет, да.
Как зовут сына?
Натан.
Что еще умеет, чем радует?
Радует тем, что он радостный. Общаться с папой, с мамой разговаривать ему доставляет большое удовольствие. Тем, что он слушает папу и маму. Читать, писать, рисовать. Все, конечно, тоже такие маленькие радости, но это все как бы прикладывается. Если что-то не умеет сейчас, потом научится.
Вообще вот интересно в той же Библии, насколько по-разному трактуется понятие веселья и радости. Есть же такая мысль, что в доме глупца царит веселье. Веселье, оно там, ну, как-то вот не очень хорошая репутация в этого слова. И напротив, радость – это совершенно другого наполнения понятия. Это к вопросу,
конечно,
о том, как отдыхать. То есть у нас-то отдых как вот. Я всю неделю сидел в офисе там, трудился, все, пятница, и мы отрываемся, веселимся, танцуем, пока молодой.
А получается, что веселье – это какой-то экшен, движуха какая-то.
Сейчас взял паян.
Да, и порвал его. А радость – это некое состояние, в котором человек находится.
Может быть, порадуемся с помощью песни, да, еще давайте.
Одна из 10 заповедей для еврейского народа – это субботний покой. День, когда они оставляют всю мирскую работу и как раз в тему расширения форматов не позволяют себе находиться в этом суетливом формате, в своей голове, своим мыслям, своей душе. Они переключаются на формат такой вечности. И поэтому желают друг друга при встрече шаббат шалом. Шаббат – это то, что откуда происходит суббота, слово, означает покой. Шалом – это и приветствие, но основное значение этого слова – это мир. Это такое состояние душевное. Получается, желают друг друга успокоенного душевного состояния. Человек способен в таком состоянии радоваться. И песня так и называется «Шаббат шалом».
Успокой свое сердце и душу смири, отложи все дела и заботы, вспомни, как в старину зажигали свечу, и сердца накануне субботы. Шаббат шалом, спой накануне субботы. Шаббат шалом, спой накануне субботы. Вспомни то, что есть Бог, вспомни, кто Он такой, вспомни Агнца и веру без хода. Только тот, в ком есть Сын, обретает покой, и тогда наступает суббота. Шаббат шалом, спой накануне субботы. Шаббат шалом, спой накануне субботы. Что есть во вселенной, все служит Творцу. Человек же имеет свободу подчинить свою волю, быть верным рабом. Постарайся хотя бы в субботу. Шаббат шалом, спой накануне субботы. Шаббат шалом,
в конце программы пожелаем выходить за рамки форматов.
Мы так много наговорили, что можно, наверное, пожелать счастья. А еще лучше, может быть, пожелать нового, непривычного, необычного, к которому сейчас вот душа прикипела. А счастье, которое связано с открытием нового, с открытием нового себя, нового мира, нового взгляда на мир.
Это было пожелание от человека поющего и играющего, и не только на гитаре, а прежде всего на сцене Академического русского драматического театра Башкортостана. Заслуженный артист республики Тимур Гарипов был сегодня у нас в гостях. Гульназ Арсаева, Наталья Санникова, хороших вам песен!